Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире спецпроект, спецэфир на тему «Выборы в прекрасной России будущего». Тему его предложил Эдуард, я Валерий. И я хотел в первую очередь поблагодарить Эдуарда за то, что он выбрал эту тему, потому что в прекрасной России будущего, такой термин, появившийся с легкой руки Навального, которым мы начинаем готовиться уже сейчас, как-то тема выборов остается абсолютно в стороне, как будто бы с ними все в порядке. Вот нас сейчас советуют нам принять участие в очередных выборах, и мне это что-то напомнило в моей армейской юности, когда я служил срочную службу, анекдот о прапорщике, которого заставили, так сказать, сбивать банан с ветки дерева, и который не как умное шимпанзе там пытался его палкой сбить, да, начал его трясти. Когда его спросили, может, подумаете что-нибудь, что тут делать? Он говорит, что думать, трясти надо. Вот понимаете, такое впечатление, что с выборами происходит то же самое. То есть нам сейчас говорят о том, что вы голосуете по-умному или не по-умному, как угодно, за любую партию, кроме Единой России. Короче говоря, мы оказываемся в положении того же самого прапорщика, который пытается с этого дерева стряхнуть банан, все тряся его все больше и больше. И неудивительно, что результат оказывается с каждым выбором примерно тот же. Поэтому вопрос, что с этим делать в будущем, он встает как бы очень прямо. Тем более по отношению к тому же проекту Навального. Потому что характерно, что в его программе, например, несмотря на всякие экономические и прочие пассы, вот о выборах, что с ними делать, не говорилось ничего. То есть они должны... Вот скорлупа такая, что вот они воры, а мы честные. Вот мы придем, и поэтому автоматически все станет хорошо. Вот у меня на этот счет очень большие сомнения, но я хотел послушать Эдуарда, вот что он думает по этому поводу.
Да, я как раз и инициировал это, потому что очень интересует меня эта тема, как гражданина, как избирателя, просто как любопытного человека. Мне хочется узнать реальную цифру. Мне всегда на всех выборах хочется реальную... Я человек азартный, мне хочется узнать цифру, но цифру реальную. Ну вот сколько вот за конкретно за этого кандидата в президенты, сколько за эту партию? Вот чтобы как проголосовали, так и посчитали. Но я понимаю, что вот с этой системой, ну вот может быть действительно супер кристально честные люди там с крыльями, с нимбами придут на первые выборы и может быть даже покажут какой-то близкий к адекватному результату. Но потом это все распадется, естественно. Почему? Потому что система так устроена. Вот возьмем просто для примера ЦИК, да, Центральную избирательную комиссию. Кто формирует Центральную избирательную комиссию из 15 человек? Дума, Совет Федерации, президент. По 5 человек. Одним словом, как их всех назвать? Победители. Правильно? То есть победители сформировали избирательную комиссию. И после этого мы хотим каких-то адекватных результатов, да им договориться. Ну, о чем мы? Мы вот это и видим, что они, собственно, и договорились, да? В этом-то уже как бы прослеживается неравенство. То есть те, которые за бортом выборов остались, да, те, кто проиграли, уже не формируют избирательную комиссию. А Центральная избирательная комиссия у нас, вопреки вообще смыслу избирательного процесса, она у нас все. Она у нас результаты выдает. Она показывает, она собирает со всех маленьких комиссий, да, в одну большую кучу, и потом показывает общий результат. Но ведь комиссии-то у нас независимы, просто по смыслу, по сути самой. И они должны быть такими. То есть результат каждой комиссии, да, формируется абсолютно самостоятельно. Не надо его в территориальную вести, там, куда-то выше и так далее. Вот есть интернет. Мы что, в прошлом веке живем, чтобы фельдъегерей снаряжать, да, чтобы они на санях, там, ямщик, вез результаты. Зачем? Вот есть сайт, есть там авторизованная ячейка в таблице у этой участковой комиссии. Она туда записывает свой результат. Вот вам, пожалуйста, первый уровень адекватности. Да? И мы имеем из первых рук, а не из 31-х, когда уже Памфилова, все они там почеркали, да, все поделили, переделили, и потом нам предлагают такой вот результат для ознакомления. Вот какие-то вещи меня как бы не устраивают в текущей системе, поэтому мы, ну, не только меня, многих не устраивает, да, и вас в том числе не устраивает, вот, и многие задумываются, а как оно должно быть? И действительно очень важно с первого шага, то есть на самом первом этапе, как мы яхту назовем, да, так она и все, потом, если вот выборы про те, которые молчит Навальный, понимая, что если он посадит Волкова или любого другого своего человека председателем ЦИК, то при данной системе, да, а свои люди там уже рассосутся на местах, при данной системе он станет президентом легко. Ну, потому что уже
им инструмент готов. Я бы хотел добавить, им останется на всю оставшуюся жизнь.
Да. Но хороший, не тот.
Нет, ты понимаешь, Эдуард, все начинали когда-то хорошими. Я помню 2000 год, когда были люди, энтузиасты, вот реально среди бизнесменов, там, причем мелких, не крупных, да, которые там покупали портреты Путина, вешали их у себя, знаешь, вот, мол, пришел хороший, ушел этот пьяница-алкаш, вот, и пришел хороший. Были такие люди, вот, я их просто видел, знаю. Вот, потом, конечно, это подвыветрилось, портреты есть по-прежнему в продаже, но так, чтобы кто-то, как бы, у себя там вешал вместо иконы, такой уже, как бы, стало совершенно непопулярным. Но я хочу сказать, что ты, конечно, глядишь в корень проблемы, потому что на сегодняшний день ЦИК, значит, скажем прямо, это отделение администрации президента. Потому что даже та гипотетическая схема, вот пятеро из Совета Федерации, пятеро из Госдумы, пятеро от президента, они берутся откуда? Вот те, которые пятеро из Совета Федерации, это берутся оттуда, кого назначают губернаторы, которых назначает президент. В общем, короче говоря, понятно, что это те же самые люди. Это мы имеем уже 2/3 избирательной комиссии по-любому. А если уж мы добавим еще результаты формирования Госдумы, в которой ядро, естественно, всегда получает квалифицированное конституционное большинство, а плюс остальные партии в той или иной мере могут считаться ее спойлерами, как мы видим по практической жизни, когда они реально, так сказать, никак этой политике не мешают, так мы получаем совершенно униформенный орган, который сформирован одной, как говорится, правящей царской волей. Вот. Это только для публики, там можно спорить. Ну что же это там, вот те из Думы, те из Совета Федерации, да как они договорены. Они уже договорены все, там все 15, лишнего ни одного нет. Кстати, любопытный момент политеса, если кто-то заметил, что председатель избирательной комиссии, ну как-то так вот чудом получается, он всегда избирается из кандидатур, предложенных президентом. Ну вот как-то так. Вот, видимо, президент самых умных предлагает. Ну, больше просто некого. Ну, вот тот, ну, сколько ни выбирай, вот все равно только из этих 5. Я понимаю, конечно, что они все согласованы заранее там и так далее. Это все назначено уже. Но формальность вот такая. Что хочу по существу вопроса сказать. Вообще, Центральная избирательная комиссия сама по себе это нонсенс. То есть, это бессмыслица в прямом смысле слова. Бессмыслица по термину, потому что комиссия по смыслу вот, государственного устройства – это некое временное учреждение, которое собирается для решения какого-то конкретного вопроса. И именно поэтому в советское время выборами занималась центральная избирательная, то есть избирательная комиссия. Она ею и была. То есть из депутатов, вот, закончившего свои полномочия, заканчивающих полномочия Верховного Совета, да, любого уровня, избиралось энное количество, которые являлись избирательной комиссией, и которые должны были считать голоса, и которые после того, как они посчитали эти голоса, ну, это занимало, ну, я не знаю, весь процесс, месяц подготовки, печатный бюллетень, там, туда-сюда, кругом-бегом, месяца 2, может быть, 3. Все, ваши функции окончены, свободно, расходитесь, что вы здесь сидите? Понимаете? И то же самое было и на местах, и по всему уровню. То есть, та Центральная избирательная комиссия со всей своей вертикалью избирательной власти, это же не просто так, да, это вертикаль избирательной власти, которая доходит до уровня там, территориальных и председателей участковых избирательных комиссий. Это что значит? Это люди, которые все время находятся на зарплате, есть выборы, нет выборов. Вот у нас единый день выборов в сентябре, да, сейчас назначили. Они целый год получают зарплату, вот вся эта шайка по всей вертикали. Понимаете, чем выше, тем, естественно, больше еще и сотрудников, просто за то, что они избирательная комиссия. чтобы, как говорится, блюли, и, так сказать, лишняя собака мимо не пробежала. Чтобы кто-нибудь там невзначай референдум не объявил, там, или еще какие глупости. Да? Вот это вся эта структура существует для этого. То есть, реально это министерство выборов. Министерство, которое по своему рангу приравнено к силовым, и находится под прямым опекой президента. Вот лично он, в конце концов, указывает, кто будет председатель избирательной комиссии. И дальше вся эта вертикаль формируется строго таким же образом. Спрашиваю, ну какие независимые выборы здесь в принципе могут быть, даже приди этот президент с самой честной мордой. Ну я тут имею в виду Навального. Но он поставит своего председателя избирательной комиссии, и дальше все пойдет по тому же кругу. Вот. То есть понятно, что поэтому никто, да, вот сейчас вот это тоже характерная деталь, никто вот из оппозиции даже, ну, а так называемой официальной оппозиции, либеральной там или как угодно, он вот про слом этой системы, порочной в своем сути, даже не заикается. Все хорошо. Просто не те люди стоят у руля. Вот мы встанем у руля и как раз повернем его в ту сторону, которую нам надо. А руль уже вроде сам по себе существует. И даже заметь вот этот вот вопрос, который ты поставил сегодня перед спецэфире, он ведь не обсуждается, какими должны быть выборами будущей России. Ну, честными, хорошими, подсчитанными правильно голосами. А на основании чего, как утверждаете? Вот.
Справедливыми, главное.
Справедливыми,
это вот такое,
да.
Слово, на которое все оправдывает.
Да. Вы понимаете, единственный аргумент, по сути говоря, это сказать только, вот вы посмотрите на эту центроизбиркомовскую комиссию, что там за наглые морды. А посмотрите на нас, какие у нас морды хорошие. Вот наши морды будут честно считать. А они гады, да. Вот понимаешь, все на таком детском уровне, так сказать, базируется. Поэтому понятно, что вопрос уже, как в свое время говорил Звонецкий, в консерватории надо что-то подправить, да. То есть уже вопрос не в их конкретных исполнителях. И поэтому вот какие у тебя есть идеи относительно вот этих выборов? У меня есть еще одна идея, более радикальная, но я пока на выборах хочу сконцентрироваться. Вот, хотел бы.
Идея, значит, довольно-таки простая. Вот, кстати, к этому обсуждению кое-кто уже подошел, и никто иной, как Явлинский, он заикнулся о том, как должны формироваться избирательные комиссии, и он сказал, только на основе партийной системы. То есть партии должны формировать избирательную комиссию. И вот тут, конечно, запинка. Как? Каждая партия может прислать по одному человеку, это, наверное, будет очень большая избирательная комиссия. Но фактически третья палата, да, получается. Хотя, может, и в этом есть смысл, я не знаю. Вот. Но вы правильно сказали, комиссия – это нечто временное. Более того, все решения вот этих постоянных, типа центральная избирательная комиссия, да, там областные какие-то, которые постоянно существуют, не от выборов до выборов, а всегда Панфилова существует. Вот. И для них, для этих комиссий, для постоянных, и получка, да, то есть они получают зарплату, непонятно за что, кстати, для того, чтобы потом сформировать под соответствующих людей, ну, это. А на самом деле все решения, даже согласно существующего регламента и регламента Центральной избирательной комиссии, принимаются заседанием комиссии. Ну, вот то, что и есть комиссия, да, комиссия это фактически состоит из заседаний. Ну вот, подали, приняли какое-то решение, есть повестка дня. Ну, и здесь то же самое. Такая, то есть мы, когда нужно принимать решение, собираем комиссию. Мы предлагаем собирать комиссию, когда нужно принимать решение. То есть, вот как вы сказали, разделить на технологическую часть, которая обеспечивает просто урны, выборы, ну, в общем, там, что, помещение, вот этим занимается, да, и, собственно, как собрать людей, да, как их накормить и как заставить работать. А вторая часть, это вот та самая комиссия, которая собирается именно во времени, да, то есть вот у нас, допустим, начнем от участка. Есть участок, есть выборы, в день выборов, когда появляется сама комиссия. Там есть секретарь, который сидит на должности, который даже не является голосующим в составе, да, а просто обеспечивает технические возможности. Вот в 8 часов открываются участки, секретарь сидит, приходят кто? Эти наблюдатели, журналисты, какие-то с правом совещательного голоса, да, какие-то люди, посланные партиями и так далее, и так далее. И вот здесь бросается жребий, нужно принять решение. Первое решение должно быть, ну как любая участковая избирательная комиссия, первое решение это объявляю выборы открытым. Да. Вот это вот решение уже принимается те, кто выбран жребием. То есть вот на сейчас, как суд присяжных, как в суде присяжных, точно так же. То есть народ принимает решение, а все остальные, кто присутствует, они являются, ну, как бы с правом совещательного голоса, что называется, да, не наблюдателями какими-то. Это касается не только нижних комиссий, как вот их называют, хотя неправильно, я считаю, называют, да, но и верхних комиссий. И верхние комиссии точно так же. Она может функционировать, но она, я понимаю, она функционировать должна в каком-то режиме, да, ну там, опять же, оборудование, хранить какие-то, значит, бумаги, какие-то разбирать конфликты между выборами и так далее. Но если какое-то решение нужно, тогда только собирается комиссия. Она может раз в месяц собираться, да? Ну там создали объявление, пришли люди, да, там же на месте сформировались, там, пускай вот где они сидят, на чистых прудах, да, вот, вот туда пускай приходят, и из них, ну, как бы выбираются случайным образом люди. Это не бесплатно, получка там хорошая, они получают все эти 15 человек. Ну, то есть, если даже по деньгам посчитать, получается выгодно собирать, да хоть раз в неделю все равно выгоднее получается платить по дневку, чем помесячно, да, на постоянно. Ну, это понятно, что тут экономически много не сэкономишь, но смысл такой, что вот эту систему...
Ты напрасно так думаешь, как... Эдуард, что много не сэкономишь. Там выборы вещь дорогостоящая. Это экономия здесь приличная, на самом деле.
Вот, и на первом этапе, если удастся эту идею провести, а провести ее в принципе можно, ну, хотя бы в порядке некого социального эксперимента, да, и для этого только нужно определенное время, определенное место. Мы его для себя определяем как, ну, вот час Че, да, когда момент перехода от допутинской эпохи к эпохе, как по словам Навального, да, прекрасной России будущего. То есть будет она во главе с Навальным или не с Навальным, это не важно. Если выборы останутся под контролем народа, под контролем людей, под контролем, ну в данном случае присяжные это и есть, как в Америке формула, да, когда суд идет. Народ штата такого-то против такого-то человека. А там сидят присяжные. Не весь же народ, но они представляют интересы народа. Вот это люди, которые представляют интересы народа. После этого первый шаг, да, чтобы, значит, чтобы как-то наладить вот эту выборную систему, поменять порядок, регламент избирательной комиссии. Предлагались еще другие, конечно, варианты, и рассматривались такие, а почему не прямые выборы, например, взять и 15 человек выбрать всеобщим голосованием. Ну что, одними выборами больше, одними меньше. Но дело в том, что тогда мы получаем, тут парламенты целиком лоббируются за деньги легко, да, и там за политическое влияние. А это будут 15 человек, которых просто вообще поодиночке можно, грубо говоря, там посадить в золотую клетку и заставить кукарекать так, как скажут наверху. Поэтому это тоже не выход. А вот с присяжными в суде всегда была проблема и беда у нынешней власти. Вы видите, как они стараются избежать судов присяжных и вообще как-нибудь их прекратить под любым предлогом. Почему? Потому что там попадаются, как ни странно, да, порядочные люди. Но пока еще не коррумпированный человек в нашей стране, он имеет право называться порядочным, да, до того, как ему уже не предложили деньги, которые его устроят. Вот. Поэтому это временное решение, это порядок, ну, давно известен исторически, вы знаете, называется демархия, да, то есть просто избранный по жребию. Но, естественно, есть какой-то, ну, ценз, но он не то, что какой-то ценз, там, вот предлагают, а вот давайте на должности там, депутатов только там, с высшим образованием. Это неправильно, да. Высшее образование это, по сути, специальное образование. Ему нельзя занимать, например, высшие государственные должности, потому что слово совпало, что ли. Это тоже неправильно, я считаю. Ну, ценз такой, типа, что, ну, как сказать, ну, как в обычном приличном месте, да. Ну, уж бомжей, и чтобы они там пьяных не пускать, да. Ну, вот такой только должен быть ценз. А все остальные могут быть присяжными. Прекрасно смогут быть в таком случае и, естественно, вот этими членами этой временной комиссии, потому что присяжный в суде сталкивается с гораздо более тонкими профессиональными вопросами, да, и то они разбираются при помощи тех же, как они называются в суде, советники, вот у вас адвокат, вот соревновательная система, вот прокурор, судья в качестве судьи на поле со свистком, да, все, занимайтесь. И тут точно такая же система. Вот пришли представители этой партии, у них конфликт с этой партией, они говорят, у нас 17%, все говорят, нет, у нас 27%. И, ну вот, есть присяжные, они решают, кто прав, кто виноват. Вердикт выносят они. Вот, ну, как бы такая система предлагается. И предлагается одновременно рассмотреть, и вам в том числе, это уже, так сказать, ближе к теме, да, и механизм приведения этой системы. То есть не просто, вот мы тут сейчас с вами поговорим, может даже статью написать, может еще что-то где-то выступить, и все, оно канет в туне. И, а нужно, ну, как-то продвинуть эту идею. Поэтому я вижу просвет между вот этой, вот в тучах просвет, да, вот как раз между, когда Путин склеит ласты, я извиняюсь за грубость своего выражения, потому что сейчас все ждут только этого. Ну, по сути дела, вся оппозиционная борьба свелась к этому ожиданию. Еще тут профессор Соловей нам все время подкидывает, говорит, да вот-вот скоро, вот прям на днях, он совсем плох, старик совсем... Мне кажется, вот это и есть операция КГБ, что больше никто ничем не занимался, а просто ждал прекрасных новостей. Да. Вот. Так вот, когда начнется, и между тем, как уже... Навальный назначит своего человека, да, в избирательную комиссию, образуется некий просвет, прогал. И в этот просвет можно эту технологию вклеить, постараться. Потому что для этого потребуется нам только 32-я статья Конституции, как я уже говорил, потому что она решает все. В ней говорится, что граждане России имеют право принимать участие в делах управления государством как непосредственно, так и через своих представителей. Представителей на тот момент не будет. Понятно, Думы нет, кворума нет. Да? Губернаторы все 99% разбежались, все остальные, потому что это все единая Россия. Вот этот мы момент представляем. И вот в этот самый момент граждане не просто имеют право принимать участие в делах управления государством, а просто настоятельно обязаны это сделать. Причем там же не стоит в Конституции, какое количество граждан считается гражданами, да? То есть любое. Вот мы с вами и еще несколько последователей, несколько, это сотня, две, это вот даже не очень большой контингент, да, который можно собрать. У Центральной комиссии мы проводим митинг, после чего объявляем результатом этого митинга гражданские слушания, которые проводим тут же в помещении Центральной избирательной комиссии. Нам откроют, я договорился. То есть, понимаете, когда нету правительства, или даже уже есть, но там сидят те же самые люди, как и мы с вами, да, ну то есть ничем не знаменитые, и никаких выборов за ними нету. Ну, может быть, бывшие депутаты, соратники Немцова, я понимаю, все там, может быть, все что угодно, Краснов с Соловьем, а все равно они имеют такие же точно права, как и все остальные граждане, согласно 32-й статье Конституции. И поэтому мы можем провести гражданские слушания и предложить новый порядок, новый регламент функционирования Центральной избирательной комиссии. Временный регламент. Он у нас есть, он разработан, лежит, его можно править. Я вам отправлю, если заинтересует. То есть, собственно, он отличается именно тем, что порядок формирования таков. Все решает жюри. Жюри составлено из вот, присутствующих здесь людей, граждан. И на основании этого уже, да, все остальные шаги будут делаться дальше. И вот тут очень важно как раз, что вот с этим условно-временным, демократическим, прежде всего, правительством, потому что я сейчас не говорю, что есть еще возможность развития в сторону диктатуры, да, могут событий, что вернутся. Мы сейчас рассматриваем, когда они после, как постмайдан, да, вот примерно так же, такая же у нас ситуация примерно возникает, кроме того, что у них все-таки Рада была, потому что там было большинство не, значит, партии власти, а здесь нету кворума, да, то есть вообще ни одного органа, по сути дела, не будет, если исключить, минусовать всю Единую Россию, все будет формироваться заново. И тут очень важно поучаствовать в формировании вот этого начального органа. То, что мы видели в Украине, произошло, да, ну вот там как-то свои подобрались и быстренько все это. Вот у меня к вам вопрос сейчас, Валерий Марксович, на полном серьезе. Вы рассчитываете попасть во временное правительство? Потому что если вы поддержите нашу систему оттуда, мы-то точно тогда ее продвинем дальше.
Ты знаешь, Эдуард, ну, во-первых, я, как говорится, готов послужить стране, что, собственно, 20 лет вот моей хотя бы прямой работы в эфире это доказывает. Они не являются какой-то, так сказать, возмездной деятельностью, я не получаю за это никаких бонусов, скорее наоборот. Вот, это просто служение своей стране. Вот, я не очень люблю, как вы знаете, выспренные фразы, но это вот на самом деле я реализую на сегодняшний день это служение именно так. Поэтому, естественно, что я ни от какой другой, так сказать, другого варианта, который будет и предложен, или будет сочтено разумным, чтобы я в нем поучаствовал, так сказать, я, естественно, от него отказываться не буду, потому что это парадигма того же служения, тому же делу, которую я, собственно, ну, можно сказать, посвятил свою жизнь. Во всяком случае, большую часть сознательной жизни. Но, возвращаясь к тому вопросу, о котором ты сказал, вот я внимательно очень тебя слушал, Эдуард, потому что у тебя, так сказать, может быть, не очень акцентировано, но прозвучало несколько ряд принципиальных свежих идей, вот, которые очень правильно было бы взять на вооружение. Я думаю, что отчасти многие из нас, ну, может быть, и ты тоже отчасти, да, понимаете, находимся в парадигме старого мышления. Того, что вот есть Центральная избирательная комиссия, вот она вечно как мир, потому что живет уже 30 лет. Вот, и поэтому, так сказать, она должна существовать, и весь вопрос, как ее наполнить не жуликами и ворами, а честными людьми и так далее, и так далее. Вот, ты понимаешь, я предлагаю вот немножко перевернуть, да, эту парадигму с ног на голову. Потому что существо, дело, по сути, это выбор избирателей, да, это вот на тех самых избирательных участках, на которых они голосуют. И ты очень верную мысль сказал в самом начале, которая мне сразу же понравилась и запала, так сказать, душу, что вообще-то надо не формировать вот эту вот единую гору, так сказать, дальше с высвечиванием на экранах телевизоров, да, а обеспечить так, чтобы на каждом избирательном участке, каждый избирательный участок свои результаты голосования вставлял в свою определенную клеточку. Все. Больше над ним, по сути дела, никаких, так сказать, иерархии вот этих вот избирательных комиссий не требуется. Потому что дальше уже сведение этих клеточек в единое, так сказать, результат, это уже дело чисто техническое. За ним нужен надзор, да. И его действительно могут обеспечить, так сказать, те или иные присяжные заседатели. Но начальный этап должен быть в том, чтобы эти вот голоса, поданные на конкретном избирательном участке, не относились куда-то в территориальную комиссию, там где-то согласовывались, какие-то шуры-муры, они там передали по закрытой, обеспеченной там силами ФСО системе наверх, а ты на самый верх, а там до Панфиловой, так сказать, техники, так сказать, подрулили, чего не надо, и в результате столбики запрыгали на экранах телевизоров. Вот, собственно, все. Но вот этого всего нам не надо, да. Нам надо, чтобы результат на самом низу, ну вот на избирательной комиссии, он прямо и непосредственно, сразу же после подведения, не глядя ни на кого, отражался, так сказать, вот в доступном для избирателя формате. Это самое простое, что можно обеспечить. Да? И для этого как бы никакой коренной перестройки не требуется. Но есть избирательная комиссия. Конечно, ее надо формировать вот по тому принципу присяжных заседателей, ну или аналогии с принципом присяжных заседателей, который только что озвучил, потому что это самое простое. Вот те комиссии, вот бюллетени, вот, так сказать, подсчет. Вот результаты подсчета. Так, свели, вывели, так сказать, через сеть так сказать, через ту же газ, ну, или не через газ выборы, вывели ее сразу же в соответствующую ячейку, все, ваша функция закончена. И дальше уже эти ячейки сводятся по кандидатурам, голосам. Это уже на сегодняшний день это вопрос технический. Когда-то это считали там чуть ли не на счетах, да, так сказать, а сейчас-то этого не требуется. Сейчас, в конце концов, можно создать информационную систему, которая будет сама сводить, так сказать, воедино по голосам, кандидатам и тому подобным. Главное, чтобы на самом первом этапе это было проверяемо, доступно и, так сказать, могло бы быть подконтрольно избирателям. Вот я думаю, что это самый важный даже элемент, а не то, из кого будет в итоге там состоять центр избирком и какие результаты он признает. Если бы это он опять действовал вот как газ выборы, да, сейчас работает, только избирком наверху и принимает окончательное решение, какие были выборы, да, и кто на них победил, тогда, наверное, имеет смысл его состав, да. А если это решение будет приниматься, формироваться фактически у нас на глазах из результатов, полученных внизу, то это будет и наглядно, и, так сказать, гораздо, гораздо более близко к гражданам и объективно, более или менее. Потому что, ну, можно пытаться что-то сфабриковать на одном участке, можно на втором попытаться, можно на третьем. Опять же, кто это будет делать, тоже вопрос, если не будет Единой России. Но, так сказать, вот сделать это в массе, это будет достаточно проблемно. Ну, это то, что касается просто технологии выборов. Но надо понять, что кроме самой технологии был еще целый ряд барьеров учрежден, которые, собственно, позволяют выбить как бы оппозиционных кандидатов, да, или тех, кто не угоден власти, еще на предшествующих этапах, предстоящих выборам. Во-первых, вот эти вот все проценты, при которых та или иная организация или партия, так сказать, может только считаться проходной процент, да, при голосовании, они являются вещью, конечно, совершенно излишней. Да? Это просто направлено на то, чтобы часть, так сказать, воли избирателей лишить их, собственно, своих голосов и передать их другим. У нас же есть практический опыт. Вот на выборах с 90 по 93 год, то есть до государственного переворота, никаких процентных квот не было. Вот ради примера, да, я уже как-то говорил, вот, так сказать, в передачах еще раз подчеркну, что на тех выборах система избирательного закона, вот этого советского, да, который действовал, она была такая, что собирается собрание из 300 жителей данного, так сказать, вот избирательного округа, а в нем информируется, подчеркиваю, информируется, а не получает свое, так сказать, согласие. Ну, там местный орган власти. Да? Как правило, речь идет шла о выделении помещения. Но, как вы понимаете, 300 человек – это не очень проблемная, да, вещь. Его можно и снять, в конце концов, в наших реалиях. Да? И после этого большинство голосов, которые отдано за тех кандидатов, которые представились сами на этом собрании, оно и считается, так сказать, что вот этот кандидат от этого населения выдвинут. Все. Ну хорошо, это давало нам где-то в пиковом случае 14, 15, 20 кандидатов на избирательных округах. Но вот сейчас у нас идут до выборов в Государственную Думу, там со всеми этими партиями спойлерами, которые накладились, там примерно столько же кандидатов и есть. Сейчас 14 или 15. Просто генеральная линия партии поменялась, я имею в виду Единую Россию. Если когда-то она решала, так сказать, оставлять по минимуму кандидатов и стремилась там, грубо говоря, к американской двухпартийной системе, то теперь, так сказать, лучше мы давайте наплодим партии спойлеров, там всяких новых людей, старых пенсионеров, патриотов за Родину и против Родины, коммунистов в квадрате там, и так далее, и так далее. Вот, и таким образом рассеем внимание избирателей. Но все равно избиратель имеет возможность выбора. И поэтому... Конечно, какие-то ограничения ставить на этот весь процесс, это только вот дело власти. Это не единственная проблема, но я просто хочу сказать, что проблема честности выборов, она стоит не только в технологии выборов, но и во всем процессе, который как бы обеспечивает выдвижение кандидатов, которые затем будут представлены на голосование, так сказать, своему народу. Пожалуйста, что ты думаешь, Эдуард? Я еще потом добавлю.
Вот по поводу того, что да, главное, чтобы обеспечить независимость участковых избирательных комиссий, а в перспективе вообще убрать это звено, потому что независимость должна быть у избирателей. И мы живем, в конце концов, в 21 веке, да, и мы прекрасно, легко справимся с любым голосованием, даже вот это, как это называется, где бородатые женщины танцуют. В общем, короче, да, голосуем на
международном уровне. Евровидение, да.
Да, да. А тут как бы не справимся с такой этой, бегаем с бумажками, и хорошо не с берестяными грамотами, да. Поэтому и участковые избирательные комиссии, это уже, по сути дела, пережиток. Но на первый период, вы правильно сказали, нужно обеспечить их независимое решение. Но, к сожалению, для того, чтобы независимое решение их обеспечить, надо верхнюю комиссию сделать зависимой, да, ну, в том смысле, что нужно сначала это забрать, потому что иначе они будут делать так, как делали. Их нужно заставить быть другими, да, вот теми, которые пишут, там же другие люди должны сидеть, не те, которые прячут, как это, под кофту там, да, ну там сколько кадров было, да, а те, которые вот показывают всем, тут, вот здесь, камеры все работают, да, и потом только вносят эту цифру туда, куда-то она пошла в общую эту самую, да, не дай бог ошибется, еще и суицид какой-нибудь совершит. Вот какие должны быть люди там, да, на этом месте. Ну а как они будут? Ну только вот если они среди людей, если они выбраны для честности. Мы же люди, чем отличается от животных, да, мы в игрушки играем, в игры такие. У нас есть игра в честность. Выбрали честных присяжных, они будут честными. Вот на данный период, на данный процесс. До того, как им принесут деньги в чемодане, да, так же и здесь. Выбрали, вот они решение. А перспектива, конечно, такая. Я, вот вы говорили в прошлый раз, мы касались электронной системы голосования, да, вы сказали, что там, ну, вопрос доверия, я понимаю. Я мехмат заканчивал, я вообще программист по образованию, да, и для меня вот это не является проблемой, да, доверие. Я понимаю, я могу проверить программу, если это программа open source, ну, в смысле, открытый код. Если открытый код лежит в основе программы, тогда я вам скажу, как работает программа, то есть честно она работает, нечестно, куда там голоса уходят, куда не уходят. Хотя самого голоса я не смогу вам проверить, ну потому что там криптография специальная, значит эти, ну кто проголосовал. Вы свой голос можете проверить, а других не сможете. Но если мы говорим о тайном голосовании. Хотя вот это тоже вопрос. Я бы изменил добровольные выборы голосования, тайные или явные, да? Ну, человек же может и явно голосовать. Почему бы явно? Вот стоят четыре гвоздика, да, КПРФ, там, ядросы, еще кто-то, яблоко. Да. Вот на них, да, бюллетень вешаешь, и все. И тогда все видят, за Навального ты или против, или что-то такое. Но это отвлеклись. В перспективе, конечно, в будущем, эта электрическая система, не надо вставать с дивана. Можно встать, но не обязательно, да, для того, чтобы проголосовать. И что касается самих выборов законодателя, да, законодатель должен стоять над всеми. Я вот это вот ветви власти, да, я понимаю, но все равно остальные обеспечивают исполнение закона, да, законодатель создает закон. И он впереди как бы идет. Понятно, что закон тоже создается не на пустом месте, когда пришла необходимость, когда, ну, условия назрели, когда что-то мешает, надо как-то, в общем, этот. И вот тогда законодатель создает закон. И в этом смысле, опять же, согласно моей любимейшей 32-й статье Конституции, да, вот я иногда хочу поучаствовать в законодательной деятельности, а иногда не хочу поучаствовать в законодательной. Ну, меня какой-то закон касается, а какой-то не касается, да. Вот в этом смысле нам вот эти 450 депутатов, я не знаю, что за гений придумал эту цифру, но, видимо, он был гений, потому что не 449, не 451, но, видимо, где-то зарисовали. Неважно, пускай. Хотя я бы сделал нечетное количество, это же логично, да, ну, чтобы решение было всегда хоть какое-то решение, чтобы не было стопора, ну ладно. А вот представьте себе такую картину, что депутатом может быть любой. Ну, вот записался депутатом, буду-ка я депутатом. Но на общественных началах, сейчас мы не говорим, вот понятно, сейчас с этой получкой каждый первый запишется, да? Но, скажем, у нас существует система, да, при которой люди могут доверить твои голоса между выборами, свои голоса, ну, кому-то, одному человеку. Например, мне кто-то доверил 10 голосов, вам кто-то 1000 доверил, да? Вы депутат с 1000 голосов, я с 10 голосами. И мы голосуем с вами вот за принятие законов уже в статусе депутата, грубо говоря. Я просто зарегистрировался. А вот тут вопрос стоит как раз о том, на что будут люди работать, да, либо это будут богатые какие-нибудь продвигать. А вот как раз здесь и будет обеспечение проходить. То есть это общественная работа, но оплачиваемая общественная работа. Я посчитал, можете посчитать другую цифру. Вот угу. даже 10 рублей за того, ну вот мы можем проверить, сколько у меня на балансе, грубо говоря, людей, избирателей, да, сколько за меня проголосовали как за депутата. Ну, допустим, 100 человек. Угу. За это, если они у меня месяц на балансе, да, я работаю, там, законы читаю, отчитываюсь им, да, провожу приемы, как, все как положено, как у настоящих депутатов, может только по интернету, да, угу. вот. И на конец месяца мне говорят, а вот баланс вот 100, по 10 рублей за голову платим, вы заработали 1000 рублей. На самом угу. деле по 100 это немного, это дешевле будет, чем содержать весь депутатский корпус, я посчитал, угу. я математик. Вот. На самом деле дешевле. Вот таким образом финансировать. И тогда у нас получается, да, довольно-таки большой парламент, но в то же время там люди, депутаты не все один депутат, один голос, вы понимаете, да? А сколько у тебя есть поддержки, столькими ты голосами и располагаешь. И в то же время вот эта процедура отзыва депутата, она становится просто принципиально мгновенной. Ты нам не нравишься, да я отписался, свой голос другому передал. Или вообще сам стал депутатом, потому что имею право по Конституции. Вот, собственно, но это уже такая мечта о будущем. Но чтобы к ней приблизиться, нужно сначала вот эту преодолеть систему, по которой опять будут сидеть действительно 15 человек и опять назначены кем? Победителями.
Нет, ну вот я думаю, что в предыдущем как бы серии обмена мнениями, я думаю, что мы все-таки решили этот вопрос, что формироваться результат должен снизу, он должен формироваться прозрачно. И более того, если уж говорить о голосовании именно в наших условиях, то независимо от того, открыто оно будет или, так сказать, тайное, хотя я тоже понимаю, что таить-то, в общем, особо не от кого. Тут, по-моему, никто своих пристрастий особо и не скрывает. Все-таки избиратель индивидуально должен иметь возможность проверить, как он проголосовал. И в этом случае, так сказать, иметь, если его голос засчитан не так, значит, иметь возможность это опротестовать. И по количеству опротестованных голосов, ну, естественно, подтвержденных, да, так сказать, результатами голосования, мы, так сказать, можем судить о честности выборов на том или ином, так сказать, отрезке, на том или ином участке. Вот эта вот верификация голосования, в общем-то, процедура сегодня вполне достижима. Она была достижима и в эпоху бумажных бюллетеней. Я о ней говорю сейчас в прошедшем времени, но потому что еще после выборов 95-го года, когда вот первая такая масштабная фальсификация случилась с этими выборами, уже тогда прилагались идеи, мы печатали, кстати, статьи в газете «Дуэли» об этом, как сделать эти выборы проверяемыми. Ну, там по типу, там, допустим, не лотерейного билета, а, знаешь, такого слипа, да, на котором, как говорится, вот делались тогда транзакции с карт, когда один слип, как говорится, идет в ящик, а второй слип остается у тебя, и ты дальше по номеру можешь проверить, так сказать, этот номер засчитан так или нет. А если он засчитан не так, то ты предъявляешь свой слип и говоришь, вот извините, вот мой голос был так, а вы его посчитали по-другому. То есть я хочу сказать, что это возможно даже в бумажном виде. А уж если говорить про электронное голосование, ну ты тут больше, наверняка более компетентен, чем я, вот, то ты понимаешь, что там установить системы такие же идентификации, проверки, так сказать, там секретных ключей там и прочее, прочее, при помощи которых избиратель может а. зафиксировать, как он проголосовал, и б. проверить потом и доказать, как это было на самом деле засчитано. То это становится вообще просто процедурой такой чисто технической. Вот. Понятно, что на нее сейчас никто, как говорится, в этой системе не идет, но нам надо иметь в виду в нашем конкретном контексте, потому что наша система российская за 30 лет, она опорочена лживыми выборами. На сегодняшний день главная проблема, и это уже не стесняюсь говорить даже госпожа Панфилова, потому что и ей на это указали, то, что российский избиратель в выборы не верит. Он считает, что это все вранье, что это вы там чего-то натасовали, намешали. Вот они сейчас главные усилия, и пропагандистские в том числе, уделяют на то, чтобы доказать, что выборы честны. Пофиг, за какую вы программу будете голосовать, за какую партию. Они реально все потом намешают. Вот. Но главное, чтобы вы поверили, что эти выборы были честными. Хотя в действительности, конечно, оснований для этого все меньше и меньше. С каждым разом мы просто какие-то новые трюки рассветим. Но я что хотел сказать в итоге, вот, так сказать, перейдя к другому, другому элементу, который ты тоже предложил. Во-первых, вот, что касается вот этой делегации, так сказать, голосов избранным людям, я помню, что аналогичный проект предлагал господин Волков. Он, у него где-то в 2011 году была такая книжка выпущена «Облачная демократия». Вот. Да. И я на эту «Облачную демократию» написал такую довольно разгромную статью, которая была, так сказать, опубликована потом на сайте Национальной ассамблеи, где, в общем, как бы объяснил, почему это блеф, вот это вот все делегирование голосов. Не хочу сейчас к этому возвращаться. Если слушатели захотят, можно ее вывесить где-то на форуме передачи или так далее. Существенно другое. Вот вообще сама идея депутатства и делегирования полномочий, она уже за 1000 с лишним лет своего применения, она уже полностью изжила себя. То есть, во-первых, вот 1000 с лишним лет демократических выборов, а самый длительный период их пришелся на Венецианскую республику. Она больше 1000 лет существовала с выборной системой. Аристократической, но все-таки выборной. Доказали, что на каждый яд есть противоядие, что на каждую хитрость есть антихитрость. И вот 1000 лет, так сказать, Венецианская республика боролась с тем, чтобы помешать вот этой вот коррупции на выборах и так далее. Это они какие-то фантастические формы принимали, так сказать, эти вещи. О них можно рассказывать отдельно, потому что у нас сейчас это даже в голове не помещается. Замечу только, что вот американская система выборщиков президента, она взялась не из головы каких-то сумасшедших отцов демократии, а именно оттуда, из Венеции. Это заимствование венецианского опыта. Это так только в скобках. По существу же, само по себе вот это вот делегирование голосов, это представляет собой, ну, какую-то такую несуразицу, что-то вроде нотариальной доверенности, которую в случае нотариуса ты вот даешь человеку на определенное действие, да, чтобы он от твоего имени, допустим, продал машину и деньги вернул себе, тебе, да? И больше ни на какие права он по отношению к тебе не имеет. А голосуя за депутата и передавая ему свой голос, ты фактически на 4 или 5 лет даешь ему безотзывное право делать от твоего имени в политической сфере, что он захочет. Ну вот захотел, сделал это. Ты же меня выбрал. Ну все, свободен. Понимаете, вот на сегодняшний день функционирует так. И хотя это можно ограничить и какими-то временными рамками, так сказать, вот взять голос, отозвать голос, там прочее, прочее, все равно это будет в принципе оставаться тем же самым деянием. И можно сказать, повторив Черчилля, да, что демократия — это, как говорится, худший из систем, за исключением всех остальных, потому что до тех пор, пока этому не было альтернативы, с этим приходилось мириться. Ну, а что делать? Ну, иначе там монархия, тирания, там, диктатура. Вот выбирайте на свой вкус, но, как говорится, все равно, кроме выборов, ничего не придумайте. Но на сегодняшний день-то альтернатива есть. Вот массовое развитие средств коммуникации, так сказать, возможность там миллионного охвата там, социальных сетей и все прочее. Оно делает возможность прямого участия избирателя, не избирателя, а просто гражданина, да, в законодательной деятельности. То есть для чего нам нужно 450 депутатов, или пусть их будет хоть 900, как было в свое время в Италии, сейчас до 600 сократили. Ну, а для чего нам нужно это количество, если мы можем при современных технических средствах любой закон, если угодно, да, проголосовать вот непосредственно самими избирателями, те, которым будут потом по этому закону жить. Это целая система, она действительно, я вот о ней говорил в своей конституции прямой демократии, она есть у меня на сайте, она действительно достаточно инновационна, да, по отношению к тому, что мы имеем сейчас, поэтому я имею в виду, что надо рассматривать, скорее всего, два этапа. Вот первый этап — это как обеспечить сравнительно честные выборы, то есть как бы проверяемые, без отсева кандидатов, без права говорить от нескольких, он становится, ну как сейчас модно говорить, коррупционно емким. То есть его уже хочется за что-то подкупить, чтобы он принял какое-то правильное решение. И бесконечно полагаться на кристальную честность там, того или другого, который скажет вот ни за что, не приходится. Потому что ну, мировая практика говорит про другое, в том числе и наша собственная. Поэтому я думаю, что речь идет вот о двух этапах. Учеснении, скажем так, системы выборов депутатов. Я не говорю действующей системы, действующую просто надо порушить как таковую. Вот. И на втором этапе все-таки в перспективе это переход к прямой демократии, то есть к ликвидации вот этого вот представительства, передачи своих функций кому-то другому, поскольку человек вполне способен принять решение сам за себя. Пожалуйста, Эдуард, что ты думаешь по этому поводу?
По поводу... Я сам, конечно, сторонник прямой демократии, но не только. Я сторонник демократии вообще. Я просто считаю, что прямая демократия – это часть из возможных инструментов, которыми демократическое общество должно пользоваться. Но действительно тяжело выбирать капитана. Да? Капитана все-таки надо как-то готовить. Ну, или всем вместе рулить. Вот тут проблема возникает с кнопкой. Да? Когда все смогут голосовать за законы? Захотят ли все? Конечно, нет. Я на себя вот приложил. Вот они говорят, мы за сессию там приняли 300 законов. Да они там и не сидят в этой думе, разбежались, карточки все по очереди друг другу передают, да, чтобы не сидеть там. Потому что это тоска смертная. И получается у нас, мы говорим, хорошо, мы всем раздали кнопку, и теперь она будет трезвонить каждые 5 минут, потому что каждые 5 минут надо какую-то поправку да, принимать или что-то надо читать, или что-то надо изучать. А люди заняты своими делами, у них своя жизнь. Поэтому в данном случае все равно какие-то профессионалы потребуются. А я не говорю, что вот в такой форме, да, действительно, это от Волкова облачная демократия, и я сам с вами согласен, она нам... на мой взгляд, плохо прописано. И самое, я от нее только и взял вот эту вот передачу людьми своего этого голоса только для того, чтобы ну, финансово как-то определиться, да, чужим человеку, который выполняет общественные работы. Ну, как его посчитать, да, как зарплату ему начислить? Как-то надо поощрять это действие, потому что это профессиональная работа. Надо читать законы, да, надо согласовывать, надо изучать. Ну, в общем, об этом речь идет. Может, как-то по-другому будет формироваться, я не против. Я как раз против того, что говорил Волков в своей книжке. Это предлагалось передать эти полномочия даже не депутатам напрямую, а каким-то авторитетным людям, которые смогут заходить к депутату в неурочное время, или я не знаю как, ну, в общем, такого омбудсмена еще между народом и этим поставить. Поэтому я не настаиваю, что считать по людям. Более того, вот вы говорите про информационную емкость, да, информационно емкие, да, им не обязательно вот эту кнопку у себя сосредотачивать. Если человек, ну вот, у него стрим, у него аудитория, да, а я понимаю, что не будет политиков без собственной аудитории, вот без собственной, не, ну, не та, которая телевизора, а вот твой собственный стрим, твой собственный блог. Ну, я не представляю себе политиков будущего без этого. Так вот эта аудитория, она же у тебя восприимчивая, ты им говоришь, ставьте лайки, они ставят лайки. Ты им говоришь, голосуйте за этот закон, голосуйте. Я просто, если другая система будет поощрения разработана, я не против. Но фактически у нас вот эти, как вы метко сказали, да, информационно емкие люди и становятся по факту депутатами будущими. Ну, то есть спикеры, да, те, которые вокруг себя людей объединяют. Вот она, анархия информационного мира 2.0. Анархия 2.0, да, когда есть авторитет, а он определяет, ну, в смысле, люди сами определяют, к какому авторитету примкнуть, да, и какую позицию занять. Хотя нет писанного закона в данном случае, да, ну, что вы обязаны там слушать Дудя или там приходить на револю. Это добровольно. Так же и в политике, да.
Ну, ты знаешь, я вот, кстати, и откуда взялась вот, собственно, идея конституции прямой демократии и так далее. Потому что у нас в Национальной ассамблее, это был уже конец нулевых годов, Создалась конституционная комиссия, я был ее председателем, там, в силу того, что мы критиковали действующую конституцию, как уже фактически умершую, собственно, она таковой и является, несмотря на то, что она написана, у нее есть любимые статьи, но по совокупности все живут уже по понятиям, и тогда уже это было ясно. Вот. И собралась, значит, как бы наша конституционная комиссия как раз с целью того, чтобы выработать альтернативный проект. То есть, во всяком случае, если вам не нравится это, то что вы предлагаете? Вот. И мы, так сказать, работали с достаточно большими перипетиями где-то в течение года или полутора. И шли, так сказать, достаточно такие бурные обсуждения. И в конечном итоге вот мы пришли как раз к тому выводу, что как бы систему представительной демократии ее разбирали как бы поэлементно, как она работает, как ее улучшить, что добавить, что убавить, как это должно быть, там, и так далее, и так далее. В конечном итоге пришли к заключению, что, в общем, из нее уже все, что можно, выжато принципиально. Можно чем-то, так сказать, что-то, какой-то винтик подкрутить, но надо понять, что на этот винтик так сбоку найдется какой-то контрвинтик, понимаете, и вот эта вот игра будет продолжаться бесконечно, потому что она базируется в конечном счете на передаче полномочий от одного человека к другому, причем массовую передачу. И тот, кто как бы эту передачу замыкает на себя, он становится как бы, ну, информационно емким, коррупционно емким там, и всем чем угодно. Короче говоря, вот на него можно оказывать влияние и воздействие. Именно поэтому и возможности современные плюс коммуникативные, потому что, ну, в 80-х годах, например, прошлого века, говорить о прямой демократии было бессмысленно. Ее обеспечить нечем. Есть вот дворец съездов в Кремле, он построился, исходя из потребностей, сколько нужно вместить депутатов съездов, там же на 6 тысяч человек по совокупности, да, вместе с гостями. Но понятно было уже тогда, что эти 6 тысяч человек, они не могут что-то вместе сделать, потому что они могут только согласно поднимать руки. Ну вот. А сегодня такие возможности появляются, и в частности, так сказать, обсуждение вопросов, и краудсорсинг проекты там, и прочее, прочее. То есть возможности формирования решения. Они не такие простые, как вот сейчас мы на пальцах пытаемся объяснить, что вот там каждый человек на 5 минут должен нажимать кнопку. Естественно, не должен, там, по целой массе причин. Но если это интересно аудитории, то мы можем это обсудить, может быть, в дальнейшем каком-то нашем общении. Если аудитория сочтет, что она интересная, вообще-то имеет смысл, как говорится, продолжать на эту тему общаться. Но возможности есть такие, да, есть проработки. Я их прорабатывал в своей конституции прямой демократии. И расширить это можно, и обсудить. Главное, чтобы была заинтересованная аудитория. С кем это обсуждать? Кто действительно вот заинтересован в том, чтобы у нас с выборами что-то получилось по-другому, чем в чернобырдинских словах хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот понимаете, да, вот чтобы этого не случилось. Потому что это всегда, оно в итоге запрограммировано. Если мы идем по тем же рельсам, которые уже накатаны предыдущими, как говорится, путями, и уже, нам уже известно, что эти рельсы уже ведут в тупик. Поэтому какой смысл, так сказать, обновлять их, там, чистить и говорить, вот теперь они вместо тупика приведут нас в светлое будущее. И приведут ровно туда же, куда и они и вели, потому что для этого они были так проложены. Вот. Эдуард, мы с тобой уже примерно час обсуждаем эту тему. Я не знаю, насколько это интересно нашим слушателям, поэтому предлагаю обратиться к их вопросам, поскольку, может быть, тогда они нас как-то сориентируют в большей степени относительно нашего сегодняшнего обсуждения. Так. А так, чтобы не повторять за Навальным по прекрасную Россию будущего, нельзя? Ну, это, Эдуард, это в твой огород камень, так что ты уж не знаю, что скажешь.
Я сильно, а что, раз Навальный, значит, мы не будем пользоваться его словом. Много прекрасных слов сказано совершенно ужасными людьми. Ну и что? Что, прекрасная Россия будущего разве плохо звучит? Ну, тем более, это же, наверное, не он придумал, это кто-то креативщик какой-то. Поэтому, ну, если вам не нравится, мы просто... Я и сказал тоже Валерию Марковичу, объяснил свое решение, что у нас нету пока слов для того, что будет после Путина, вот как назвать это время, да, кроме прекрасной России будущего. Ну, хотите, предложите свое какое-нибудь название. Ну, чтобы, ну, там, постмайдан, да, там, Вот он разделяет. Мы сейчас не знаем, что будет разделять. У нас пока непонятно, то ли Майдан, то ли не Майдан, да?
Нет, ну, видишь ли, я спокойно отношусь к этому термину, равно как и к авторству Навального. Понимаешь, в научных разработках тебе, как известно, да, есть такое понятие приоритета. Кто-то вот первым обозвал это явление этим словом. И дальше им уже начинают называть просто потому, что, ну, вот кто-то же сказал это первым, да. Значит, соответственно, вот термин ввел Навальный, и мы можем его любить, не любить, там, хотеть или не хотеть, но... так сказать, действительно, это он это сделал, и мы это поэтому называем, там, без всяких аллюзий, там, к тому, что хорошо он это сделал, плохо, правильно или нет. Если кто-то лучший термин хочет предложить, ради бога, никаких, по-моему, здесь препятствий не существует. Так, вот тут наш тоже старый слушатель повторяет, да, вот вопрос Ирна 785. Милов в новом ролике сказал, что Примаков был ошибкой Ельцина, потому что Примаков развернул отношения с Западом на более враждебные, в отличие от Козырева. А как вы считаете? Ну, вы знаете, Козырев это был просто какая-то подстилка. Ну, они не в равных ролях находились. Козырев это все-таки министр иностранных дел, а Примаков был премьер-министром, так что это не одно и то же. Он постарался, так сказать, как чиновник, я думаю, старой советской закалки, я имею в виду Примакова, да, построить эти отношения на какой-то разумной основе. Вы нам, мы вам. Так сказать, если вы что-то делаете для нас, так сказать, мы что-то делаем для вас. Вам это подходит? Значит, нам это подходит. Не подходит, значит, не подходит. И это вот вместо этого мистера «да», так сказать, я имею в виду Козырева, который сейчас благополучно, кстати, в Соединенных Штатах и проживает, когда он просто как бы ложился под любое американское решение. Ну, если Милов считает, что это ошибка, то, и имею в виду, что Козырев ошибкой не был, ну, значит, Милов из той же категории людей, что и Козырев. Вот я именно это все время вам и старался, так сказать, в ваших ответах на вопросы объяснять, что вы мне все время так про Милова как-то напоминаете, видимо, он там какую-то активную деятельность ведет, я не почитатель его роликов, вот, но по характеру, да, это, наверное, человек вот, близкий к Козыреву или что-то в этом духе. Если хочешь что-то сказать, пожалуйста, Эдуард, я дальше потом пойду.
Да, я смотрел Милова несколько, ну, он же с канала Навального вещает. Смотрел несколько. Он достаточно разумные вещи говорит. Но есть, вот там есть стена у них, да. Вот все, что либеральное, должно быть либеральным, да, максимально либеральным. То есть вот именно Козырев чем хорош? Тем, что он говорил на иностранном языке и выполнял все, что скажут Соединенные Штаты, да, а Примаков на этом фоне выглядит каким-то слишком самостоятельным. А поскольку русский народ вообще не дорос еще ни до какой демократии, как считают либералы, да, то нам просто нужно брать оттуда и копировать сюда через копировальную бумагу. И тогда у нас все получится. Именно так они думают, именно так думает Милов, что там все прекрасно. Вот если просто сделать один в один, то и у нас будет все прекрасно. Ну и правильно еще, как вы заметили, еще нас посадить таких сюда прекрасных, честных и справедливых, то тогда вообще будет не Россия, а конфета. Я
думаю, что они... такие уже сидели в начале 90-х, я их знаю, там того же Гайдара, Авина, он вместе со мной учился на экономическом факультете в МГУ. Знаю персонажей просто, да. Да, да, да. Они все были честными до того момента, когда им в лапы не попали деньги. Вот с этого момента как бы честность закончилась, так сказать, и морды у всех стали лосниться. Так что это уже пройденный этап. Так, Милов также сказал, что у России был огромный престиж в мире в 90-х, она была в восьмерке, ее все уважали, а Примаков сделал разворот назад на более имперскую политику, проанализируйте, если можно. Но вы знаете, Россия, если ее кто-то хочет называть империей за ее размеры, значит, она империя, а раз она империя, значит, она должна вести имперскую политику. Ну, какую она политику? Не швейцарскую же может вести, понимаете? Это уже не те масштабы, не тот разворот. Но это так, в качестве шутки. Что касается членства в восьмерке, то вы понимаете, это же какой-то анекдот. Вот нас этим членством в семерке, которое потом как бы стало восьмеркой, ну, наверное, знаете, дразнили как вот этой морковкой перед носом у осла, Ну, я не знаю, наверное, целое десятилетие длилось, или что-то в этом духе. Вот станет или не станет Россия членом вот, восьмерки или семерки, возьмут или не возьмут, на каких правах. А вот взяли для, как бы для политических вопросов, а экономические, так сказать, еще с ней не стали обсуждать. А вот сейчас вот уже прям в полном формате. Ну, в общем, короче говоря, как вы помните, это до апофеоза дошло как раз в 2014 году. Когда должен был быть саммит вот этой самой восьмерки в Сочи, который не состоялся из-за того, что, так сказать, вошли в Крым. И как следствие, а история длилась с начала 90-х, чтобы все понимали, да, то есть это где-то уже почти 15 лет. Вот, и после этого, значит, Россия как бы уже больше в восьмерке не состоит и все. Ну и что произошло? Вот скажите, на сегодняшний день мы-то уже как бы знаем, так сказать, что происходит. Вот кого вообще интересует, что обсуждает семерка? Ну вот эта семерка сейчас, если кому интересно, она собирается в режиме видеоконференции обсудить, как Соединенные Штаты драпанули из Афганистана вместе со своими союзниками. И что? И что дальше изменится? Вот они всемиром это обсудят. Можно очно, можно в режиме видеоконференции. Как хочешь. Сидя, стоя, лежа. От этого не изменится. Ровным счетом ничего. Потому что всем на эту семерку плевать 300 раз. Понимаете, потому что, и почему плевать? Потому что это, ну, семерки фактически нет. Есть туз в лице Соединенных Штатов, и при нем шестерка. Вот из того комплекса стран, которые они пожелали туда набрать, так сказать, считая их там развитыми, демократическими, которые фактически там наполовину являются американскими доминионами, а наполовину просто оккупированы Соединенными Штатами. Ну, вернее, на треть доминион, на треть оккупированы, так сказать, и так далее. Какой смысл в этом решении? Это никому не интересно. Это все равно, что то же самое, что и сделали Соединенные Штаты. Поэтому вот вход в такую политику, он абсолютно бессмысленный для России. И вот я не знаю, когда люди уже обладают некой исторической перспективой, ну, допустим, в 90-е годы, вот кто-то мог еще на этот счет заблуждаться. Ну, просто не знать, да, что будет позже. Мы уже тогда говорили, что это все хрень собачья, это семерка, понимаете, она никому не нужна. Но сейчас, когда это все уже известно, и когда Милов начинает это повторять как какое-то выдающееся достижение, вот как-то, ну, в его уже аналитических способностях начинаешь сомневаться. Ну, сейчас-то уже все известно, что это ноль. Чего нас попрекать этой семеркой? Вот. Что-то здесь все-таки не так у либералов с мозгами. Может быть, их, так сказать, так жизнь закрутила, не знаю. Ты-то сам как думаешь, Эдуард?
Да, ну, я думаю, что он действительно нелогичен, как минимум, да. Он, вы правильно сказали, он нас пытается, Милов, попрекать тем, что нас вынули из восьмерки. Нас, между прочим, с вами, потому что Ельцин уже пофиг, да, он же уже умер. Поэтому, когда он говорит, что у Ельцина была ошибка, что он назначил Примакова, а Примаков не понравился Западу, и нас исключили из такой желаемой для нас восьмерки. Ну, на самом деле, если так по-большому, такое аналогия, это клуб такой престижный, да, клуб, ну, клуб. Ну, вот как там, английский клуб. Вот престижно состоять в этом клубе. Ну, престижно, ладно, хорошо. Так-то вопросы политики все равно, действительно, они как бы рулят довольно-таки опосредованно. Но в чем передергивает Милов? В том, что он как бы через Ельцина, который уже умер, да, обращаясь к русскому народу, то есть к нам с вами, да, говорит, вот он виноват, что это. Ну, погодите, а разве при Ельцине нас выкинули из восьмерки? Нет. Разве при Примакове? Нет. Это как раз было после Крыма. Это целиком путинская заслуга. И я вообще не понимаю, при чем тут Ельцин, когда вот Милов начинает рассказывать про это. Типа это такой был дальний запал, который привел к тому, что Путин привел к тому, что вынули из восьмерки. Уж надо и не надо, я не будем, я думаю, это слишком долгий разговор обсуждать, нужно ли там России быть или не нужно. Но, по крайней мере, при чем тут Ельцин? Ельцин мог бы повесить себе медаль, сказать, я туда вошел, а я оттуда, меня оттуда не выгоняли. Вместе с Примаковым, кстати, не выгоняли.
Не, ну, ты знаешь, Эдуард, тут же надо понять, я говорил это в нескольких случаях уже раньше, сама семерка появилась как альтернативный проект Соединенных Штатов, когда Советский Союз вместе вот с развивающими странами стал практически доминировать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Когда фактически решения, которые предлагал Советский Союз, большинством принимались, а американские решения, соответственно, не принимались. Они не являются обязательными. Но, тем не менее, морально это давило постоянно. В частности, в том же арабо-израильском конфликте там и прочее, прочее. И поэтому у Соединенных Штатов где-то вот в 70-е и 80-е годы родилась такая идея, что, мол, ООН изжила себя, ну, раз нас не принимают, значит, изжила себя. И надо вместо этого, вот, вместо того, чтобы куча там каких-то непонятных независимых государств, которые плодятся как кролики, вот, собирать, так сказать, клуб вот настоящих решателей, которые вот мировую экономику держат в своих руках, и вот организовать вот такой клуб «семерка», он на самом деле и будет вот принимать реальные решения. Каких-то реальных решений, которые оказали бы какое-то влияние вообще на ход дел в мире, за семеркой с самого начала и до самого конца замечено не было. Это был совершенно дохлый американский проект, который издох еще тогда же. Единственная польза от него была, это то, что на базе вот этой вот идеи семерки родилась вот какая-то двадцатка. Ну, тоже консультативный клуб. Понимаете, потому что ООН это все-таки та структура, которая создана по результатам войны, и, грубо говоря, удерживает мир от новой войны, вот нравится это кому-то или нет. Те, кто ее создавал, я имею в виду Черчилля, Рузвельта и Сталина, они были великими политиками. И именно по этой причине эта структура жива до сих пор. А вот те, кто создавал семерку, это уже мелочь пузатая, понимаете, так сказать, шпана. Вот поэтому и цена ей, их структурам точно такая же. Вот это как бы деяния великих людей, они постаются в масштабе времени. Вот это, в частности, один из примеров такого рода. Так, Эдуард, тут в тебя камень, так сказать, летит вот какой. Бабаджанян, не наводи тень на плетень со своей киборгизацией. Кто может отследить электронные голоса? С ума-то не сходи. Вот тебе в такой форме предпочитают вопросы задавать на тему электронного голосования. Пожалуйста, Эдуард.
Я не знаю, конечно, я не психиатр, я не могу сказать, схожу ли я с ума, или, наверное, специалист требуется, да. Но мне кажется, я вполне логично рассуждаю. Ребят, тут вот в чем дело, да. Вот вам, вот люди, которые не понимают, что такое программа, да, ну и не обязаны, в принципе, да, каждый занят своим делом, представляют ее в виде некого черного ящика, ну или любого другого ящика. Туда вход, да, оттуда выход. Ну, туда мы голосуем все, а оттуда у нас табличка появляется, да? Так я говорю как программист, что если этот ящик будет не черным, а прозрачным, вы просто будете видеть этот механизм. Хорошо, вы не разбираетесь в механизме, но куча народу, любой обычный программист разберется в программе, в open source, есть ли там закладки, нет ли. Ну, понятно, код коду рознь, бывают большие коды, в них трудно разобраться и так далее, и так далее. Поэтому обмануть open source, вот обмануть открытую программу, я, честно говоря, не представляю, как это. Я даже не представляю. То есть, если вы знаете, как работает этот механизм, как он выдает результаты, он может ошибиться, там сбой в сети и так далее. Но мы же говорим не об этом, о том, что можно ли какое-то сделать злодейство, да, ну, в смысле, там, поменять голоса хозяев. Если перед вами механизм, и вы видите, как он работает абсолютно четко, то никакой проблемы не возникает. А это и решает задачу open source, открытый код. То есть любой человек может проверить его, ну любой, у которого есть к этому знание. А я говорю, таких людей очень много, любой программист может проверить. Посмотреть этот код, скомпилировать его тем, чем сказано, получить контрольную сумму. Если эта контрольная сумма совпадает с той программой, которая у вас стоит в телефоне, значит программа это именно та и работает именно так. Вот как этот механизм реализуется. Понимаете? То есть я говорю не о том, чтобы за руку хватать кто там, что, где, а просто посмотреть, как оно работает. Ну, вы идете мимо экскаватора, экскаватор роет яму. Вы же не предполагаете, что сейчас из него высунется пулемет, и он начнет в вас стрелять, да? Ну, просто какие-то люди собрали, хотя вы не знаете, как он устроен. Но любой специалист скажет, да, это вот экскаватор, это абсолютно не пулемет. Так же и здесь. То есть, Я не то, что говорю, что все должны довериться какому-нибудь одному или там специалисту или что, но если это будет открытый код, блокчейн на этом держится, понимаете? Вот блокчейн, все биткоины, все валюты эти, криптовалюты и так далее, у них нет хозяина, у них нет проверяющего. Почему? Потому что для всех код один опубликован, и они все его видят. Более того, они его дорабатывают все вместе. Они принимают решения, вот вам прямая демократия. Они голосуют, они меняют. Они изменяют, ну, понятно, любая программа там с ошибками и так далее. Но то, что там зловредства нет, это проверяется очень легко. Вот что я и хочу сказать, да, чтобы вы знали, что у вас программа стоит. Ну, это вы правильно сказали, Валерий Марксович, вы сказали, что это вопрос доверия. Пока вот это мы не объясним, да, не покажем, как это работает, пока не выступят специальные люди, да, специальные ученые, Капица не скажет нам в очевидном невероятном, мы не поверим, что оно так работает. Хотя у нас у каждого гаджет в руках и компьютер в руках, который работает именно так. Ну, в том смысле, что все можно организовать и все честно.
Нет, Эдуард, когда я говорил о верификации выборов вот каждым избирателям, да, вот при помощи там некого устройства, там кода, так сказать, ну, доступного каждому, да, хоть при помощи слипа даже, да, для голосования важно. Это в первую очередь как раз вопрос доверия со стороны вот индивидуально человека, который реально может проверить свой голос лично сам, своими собственными усилиями, не доверяясь каким-то там видным экспертам, там Капице, еще кому-то, там куча умных людей, которые собрались в одном месте и в один голос это утверждают. Вот на сегодняшний день кризис доверия таков, что каждый человек уже должен иметь такую возможность. Возможно, это нетипично там для многих других стран, хотя после того, что произошло с выборами в США, я думаю, что это становится как бы общей мировой проблемой. Но у нас-то это типично точно. Понимаете? Так, Олег, что еще? А, да. Да-да.
Ремарочку по поводу этого. Вот, да, пожалуйста. Я просто для иллюстрации. Вы когда голосуете, там, ну, там, лайк ставите, дизлайк, вы же, вот, ну, люди ставят лайки и дизлайки, а другие же люди не видят, кто это ставит, да? Но общая цифра видна всем. Вот смотрите, у вас гаджет, да, у вас кнопка есть, зеленая, красная. Вы не знаете, что вот ее нажали, и все ушло, и сразу как бюллетень, да, он уже упал, и больше вам не дадут, и больше ничего. Ясно, что если вы электронным способом голосуете, вы можете в течение времени голосования переголосовать 150 раз, ну, передумать, да, почему бы нет? Ну, просто перенажал другую кнопку, раньше нравилось, теперь не нравится. Вот представьте, что у вас перед глазами картина, я просто говорю, во-первых, таблица всех сводных данных, да, ну вот, Центральной избирательной комиссии перед глазами, из интернета, она онлайн, да, работает. И у вас свой гаджет перед глазами, да, и у вас там не просто, а там написано, какой участок, да, или там какая область, какой город и так далее. Вы просто нажимаете кнопку «Да» и смотрите, как меняется конфигурация. Потом нажимаете кнопку «Нет» и смотрите, откатывается ли она назад на единицу или нет. Ну вот примерно как с лайками. Вы просто видите свой голос, а другие его не видят. В момент его установления, понимаете, он там появляется, в этой, плюс-минус, плюс-минус. Ну как, люди, можно попробовать, да, работает, не работает. Сработало, все, вы видите, ваша единичка учтена. А вот теперь она опять вычтена. Ну, это самый такой примитивный способ, я понимаю. Но на самом деле я понял задачи, чтобы было наглядно, да, для каждого понятно, что это вот мой голос, но при этом была возможность сохранить анонимность. Нет вопросов, это математические алгоритмы все решают прекрасно. Нет,
я понимаю, Эдуард, вариантов на самом деле много. Вопрос ведь не в том, что мы предлагаем какой-то вот один единственный. Их много на самом деле этих вариантов, и остается только выбрать, какой из них наиболее приемлем, адаптивен к нашим условиям и к нашим реалиям. Но главное, что возможности такие есть. Если бы их не было, было хуже. А вот когда они есть, то грех ими не пользоваться. Вот. Так. Вот тоже еще мнение. Мало того, голосование надо делать не тайным, а явным, чтобы уже нельзя было подтасовать. Ну, тоже та же проблема верификации выборов. Собственно, мы о ней говорили у нас на передаче только что.
Противники явного голосования скажут, что какие-нибудь, ну, там, начальник заставит подчиненных, да, там, или там ректор заставит студентов, и это будет видно, да, ну, что? Так это будет и видно, что их заставили, да, ну, если явно голосовали.
Видишь, Эдуард, ну, это мы опять-то как бы выходим немножко за тему самих вот выборов и их процедуры, но проблема действительно шире. То есть надо сделать, чтобы принуждение к голосованию, чтобы это стало уголовкой. Ведь это уголовное преступление, это попытка подмены воли народа. Вот когда это станет реально уголовным деянием, я думаю, что ректору не захочется как-то принуждать своих студентов там, голосовать за какого-то дядю, чтобы самому потом, так сказать, по статье там просквозить, ну и уж с работы лишиться, это точно.
Да, вопрос между принуждением, граница между принуждением и убеждением, она тонкая. Ректор может искренне за того или иного кандидата топить, да, а потом попасть под уголовную статью.
Нет,
я понимаю.
Нет, ну видишь ли, нет, одно дело, как говорится, убеждать кого-то в том, что это кандидат лучший, а другое дело в том, чтобы заставить потом, как говорится, отчитаться, за кого ты проголосовал, а то иначе у тебя там зачет не примут. Это разные вещи. Понимаешь, все-таки тут нюанс есть. Так, вот еще мнение. А зачем выборы при анархии и в прекрасной России будущего? Ну, мы говорили, что есть, кроме выборов, масса, так сказать, других систем. Мы, в частности, сошлись во мнении о прямой демократии, которая, на мой взгляд, и насколько я понял, на взгляд Эдуарда, является достаточно перспективной с точки зрения выяснения мнений, так сказать, избирателей, во всяком случае, вместо того, чтобы голосовать по доверенности, скажем так. Так, ну опять сегодня что-то много Милова. Милов также упомянул, в расширении НАТО нельзя винить Штаты и Запад, так как многие страны, как Польша и Прибалтика, сами хотели в НАТО, чтобы у них была защита в случае, если медведь проснется и нападет. Вы знаете, ну вот как-то это немножко не в тему нашей передачи. Я вам да, что хочу предложить. А?
Чем мы Милова обсуждаем? Если бы мы НАТО обсуждали, это было бы, так сказать, угу. Ну а тут... Даже как-то не по чину, да? Причем тут Милов, где там он? Мы уже третий вопрос ему посвящаем.
Да, да. Вы знаете, я просто у нас на передаче периодически вот эти вот вопросы возникают от того же слушателя. Наверное, ему интересно, может быть, и многим другим. Я просто советую, ну, поскольку вы, видимо, смотрите эти ролики Милова, ну, сделайте, как раньше, составьте список вопросов, там, как бы вот... запастите их у нас на форуме, я постараюсь тогда ну, на них ответить более развернуто, чем это можно, вот в формате нашей передачи, у которой все-таки есть своя специфика. Что касается Польши и Прибалтики, там интересный вопрос для того, чтобы разбирать, просто слишком долго для того, чтобы сейчас начинать вот эту историю, предысторию. Но я обязательно о ней скажу, если вы захотите, в отдельном, так сказать, там, на посте на форуме. Так, что вы думаете про расширение НАТО, участие самих Штатов и Запада в этом? Интересно ваше мнение. Ну, вы знаете, коротко я скажу так, что система изжила себя. И на истории с Афганистаном это особенно хорошо видно. То есть, по сути дела, НАТО, так сказать, не могло сделать ничего, а без поддержки Соединенных Штатов вообще просто сложило ласты, так сказать, и отвалило сразу же. Причем даже самые верные, как бы, и самые крупные союзники Штатов, там, Великобритания, они, там, вот, сегодня было обсуждение там, в парламенте, вот, они просто сказали там Джонсон, что ну, когда Соединенные Штаты свалили, то что мы будем дальше рыпаться? В общем, понятно, что мы, так сказать, это не сдюжим. Это говорит НАТО, которая является частью, так сказать, вот этой вот умиротворяющей силы в Афганистане. То есть, понимаете... С распадом Варшавского договора, вернее, с его развалом, НАТО вроде бы формально продолжило существовать, но по отношению к тому, кем оно было раньше, оно фактически морально разложилось. Из-за отсутствия или противника, из-за отсутствия еще чего-то, отсутствия ясного понимания, ради чего, собственно, это все создается. Кстати, точно такая же судьба постигла и массу других блоков, которые Соединенные Штаты в свое время создавали по периметру Советского Союза, в частности в Тихом океане. Вот, по той же самой причине. То есть, когда отсутствует противник и ясное понимание, что ради тебя тут, собственно, тут держит, да? И очевидное понимание глупости, так сказать, всего происходящего, то, как говорится, дальше система девальвируется и деградирует, хотят того или нет. И просто Афганистан это, ну, проявил в очередной раз. Пока американцы там бомбили, так сказать, и ходили там за основных, ну, к ним можно было пристегнуться. А самостоятельно... И участие, кстати, чем дальше НАТО расширялось, вот этот парадокс, чем больше НАТО расширялось, тем больше оно слабело. Вот как-то так. Пока это были только вот там буквально ячейка, так сказать, как бы западных стран, еще даже Германии не было в НАТО. Ну вот, это был действительно какой-то достаточно сильный ударный кулак. Но это было сразу после Второй мировой войны. А потом это по мере, так сказать, своего расширения шло и разложение. И ну, сейчас уже это как бы можно спорить, как в известной сказке про Буратино, когда там доктор Сова с доктором там, Богомолом спорили, да, клиент скорее жив, чем мертв, нет, клиент скорее мертв, чем жив, да, вот это примерно так. Так, Явлинский в данном случае прав. Не очень понимаю, о чем это. Это наверное, к тому, что ты предлагаешь, что ты рассказывал, Эдуард. Как ты считаешь?
Формировать, чтобы избирательные комиссии, да я вообще не представляю, как партии будут формировать. Ну, положим, партии пришлют по одному представителю. Сколько у нас партий? 200? Ну, а там будет же больше, да? Ну, люди же сразу, и партия Навального будет, и все неразрешенные. Там будет их гораздо больше. И как вы себе представляете вот эту избирательную комиссию? Я не представляю. А потом партии для меня, вот я считаю, я лично сторонник беспартийной системы. Я считаю, что это неравновесные депутаты. Те, которых выбирают по одномандатному округу, да, и которых все знают, ну, по крайней мере, должны знать по логике, да. И вот те депутаты, которые вслед за Жириновским, у которых язычки розовые, да, вот эти вот люди, они откуда, чего тащатся туда? Потому что партия есть, да? Как там у Пушкина, да? Ой, заседает от того, что жопа есть, я извиняюсь, это Пушкин. Вот, они чего там делают, вот эти люди? Они даже ни разу не депутаты, они просто с Жириновским вместе пришли. С Зюгановым такая же история. А потом из этих людей формируются губернаторы, министры и так далее, и так далее. И вот это я против этой партийной системы, чтобы, грубо говоря, кучкой сразу выбирать. А Явлинский как раз настаивает на том, что партийная система должна быть чуть ли не стопроцентной. Я считаю, что нужно убирать партии, потому что люди должны быть, вот они, ну, с точки зрения обывателя, просто гражданина, да, мы должны знать своих, ну, по крайней мере, пока есть депутаты, да, пока есть Дума, мы должны их хотя бы знать. Хотя бы они должны появиться перед нами. А тут по списку прям целой цепочкой, как там, многоножкой туда раз и в Думу. И потом мы удивляемся, а чего они там? Да они там деньги зарабатывают, лоббируют интересы кого? Даже не партии, если бы партии. Просто вот этой кучи, как двора, да, там Жириновский плюс двор. Ну, как-то так вот. Поэтому я не, лично мне, если кто-то докажет, что партийная система лучше, чем одномандатник, я не говорю, что нужно партии запретить, да, как сделали в Исландии, говорят. А просто что, ну пусть вы партия, вот вас коммунист, вот представитель, он идет, но идет он по одномандатному округу. Ну еще если уж пару слов можно сказать, я против одномандатных округов, потому что вот эта нарезка, вот эти чудовищные какие-то чудеса, я считаю, что если федеральных депутатов мы выбираем, должны выбирать по многомандатному списку и все. Ну вот. Кто вошел в первые 450, да, тому повезло, те и вошли. Сейчас не проблема, не надо это, конечно, с точки зрения бумаги, книги печатать, но у нас же есть электричество теперь, можем пользоваться во всем.
Нет, ну вообще 450, я могу тебе рассказать, откуда взялась эта цифра. Она взялась из числа численности членов Верховного Совета Российской Федерации, которое было, по-моему, 400 человек, включая Совет национальности и, так сказать, вот как он, Совет депутатов, там как-то еще назывался он. Вот обе палаты эти вместе. И таким образом, вот когда задумывали вот эту вот конституцию, да, которая должна была все перевернуть, так сказать, в результате государственного переворота. Формальная, так сказать, установка была такая. Ну вот видите, сколько депутатов было в Верховном Совете, столько и осталось. в Новой Думе. Это просто съезд лишний, вот они лишние, поэтому мы их упраздняем. Вот откуда взялась сакральная цифра. А так вообще желание было всегда у демократов, ну, не у демократов, а, скажем так, у тех, кто стоял при власти уже демократической, максимально это число сократить. Вот чем меньше, тем лучше. Апофеоза это достигла при Лужкове, который сделал Московскую Думу из 35 депутатов всего. До этого, замечу, в Моссовете было их 520. Понимаешь, так что вот, понятна разница. 35 проще купить, 520 не купишь. Это была, кстати, и проблема это самое, съезда народных депутатов. Ну, трудно подкупить 1000 депутатов. Тем более, когда они не сидят постоянно в Москве. Они же по своим округам и только собираются, так сказать, на заседание. Ну, как ты их подкупишь? Понимаешь, технически сложная задача. Отсюда и проблема возникла. Так что это не мистическое число, их вполне может быть и больше, так сказать, народных избранников, если вообще народные избранники в принципе еще нужны. Но для примера хочу сказать, что на Кубе, который, где там чуть больше 10 или 11 миллионов населения, членов вот, однопалатного, там правда парламента, 1000. И ничего. В Италии было 900. Ну, Великобритания, в общем-то, не очень крупной стране по сравнению с Россией, 640 членов, это только палата депутатов, не считая палаты лордов. Так что, чего, собственно, тут стесняться-то? Тут, как говорится, депутатов может быть много, вовсе это не сакральное число. Другое дело, нужны ли сами депутаты? Вот я прошу не забывать и об этой стороне наших рассуждений с Эдуардом. Так.
Вот, прямая демократия, да, при прямой демократии придется подкупать всех. Ну, собственно, может, и в этом состоит. Давайте коррупцию.
Не, ну я понимаю, что это нереально, понимаешь, поэтому и, как говорится,
вот. Подкупают всех. Вот оно и есть, собственно, да, народное, самое справедливое распределение, да.
Вот, а вот, так сказать, вопрос оппонента, да. Помните, как Мавроди заставил 200 тысяч вкладчиков голосовать в КСО, сказав, что иначе не вернет деньги? А если при прямой демократии такой же Мавроди призовет голосовать за антинародный закон? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, все-таки не вся Россия была вкладчиками Мавроди. Да? И если принимается какой-то антинародный закон, в котором заинтересованы 200 тысяч вкладчиков, то все-таки есть, ну, как минимум 100 миллионов избирателей, которые как бы вкладчиками не являются. Это уж надо как-то заинтересовать, ну, 50 миллионов, наверное, чтобы не сказать 60, да, так сказать, вот такими примерами.
Ну, он сам ответил на свой вопрос. Ну и что, 200 тысяч, ну и что смог сделать Мавроди? Целый Мавроди, целый МММ, да, казалось бы, вот там собрали всех, обманули и так далее. Он всего лишь смог стать депутатом. Но если у нас есть нормально избранный орган, конечно, в нем будут какие-то, ну, отдельные, может быть, не очень порядочные люди, или как там, кто считает, да. Но это не важно. Важно, чтобы основная масса, все равно кто-то будет, да. Кто-то воспользуется служебным положением, кто-то, может быть, в каком-нибудь городе отдельно. Вот я поэтому и говорю, что если еще убрать вот это разделение на округа, да, потому что там, получается, появляются люди, которые хотят быть, ну, депутатами от этого округа. И они имеют возможность влиять там на избирательные комиссии, своих людей и так далее, и так далее. Понимаете? А если эти люди здесь не могут повлиять, если у нас список один, вот ты можешь только быть, ну, публичной фигурой, да, говорить, я вот такой-то, такой-то, я... Ну, да, там вопрос возникает о том, кого по телевизору показывают, но сейчас он все-таки уже снижается актуальность этого, да, все-таки есть интернет и доступ к избирателю, к зрителю, он прямой.
Ну, да, популярность ТВ очень сильно упала, это очевидно, причем она продолжает падать все больше и больше. Я помню несколько лет назад, так как бы пример просто кухонный, это у нас следующий вопрос будет на кухонную тему. Вот, допустим, телевизор, там, бывшее употребление, да, ну, можно было хоть за какие-то копейки продать. Сейчас он вообще никому не нужен. Вот интересный такой штрих, причем нигде, ни в городе, ни в провинции. так, не потому, что все хотят, так сказать, большие икра, а просто ну, интерес к самому предмету упал очень сильно. Ну, чтобы не обижать специально телевизионщиков, скажу, что интерес к радиопередатчикам упал еще сильнее. А когда-то они были очень популярным средством коммуникации. Так, вот, так сказать, теперь нам обоим, да, по камню. Револьвер ТВ сначала поддерживала Навального, за это вызывало интерес. А сейчас в какую-то кастрированную демагогию кухонную съехала. За все хорошее против всего плохого. Вы как с режимом боретесь, а? Я так понимаю, что вопрошающий имеет в виду, что борьба с режимом, это должна выражаться в чем-то типа лозунга «Навальный forever». Да, так сказать, кроме Навального нет у нас вождя, так сказать, и там кто-нибудь Волков это пророк ее, его, да, и там тому подобное. И главное в таких вот лозунгах это не обсуждать деталей. Вот я всегда заметил, что все те, кто критикует нас, допустим, за отсутствие поддержки Навального, да, они не очень стремятся влезать в детали. Ну, вот, например, у меня была там передача с критикой его экономической программы. Ну вот, казалось бы, среди вот навальнинской аудитории, ну он сам сидит, понятно, так сказать, это, он не может принять в этом участие. Ну хотя бы вот среди его поддерживающих. Ну кто-нибудь вот выступил с аргументами по существу, сказав, вот я за президентскую программу Навального, а вот вы, как говорите, доказываете, что она фуфло. Ну давайте поспорим. Ну что же, с удовольствием, по-моему, от споров мы никогда не отказывались. И я, кстати, в этом ничего кухонного не вижу. Это как раз прояснение позиции и с той, и с другой стороны. Так вот я заметил, что как раз вот те, кто нас употребляет, обвиняют в том, что мы с режимом не так боремся, поскольку Навального не поддерживаем вот так вот прям ура-ура, Навальный forever. Они вот в эти детали влезать никогда не любят. Как ты думаешь, Эдуард?
Я лично Алексею, безусловно, сочувствую, и в смысле по-человечески, и даже расстроен тем, что он находится там, и расстроен тем, что я говорил уже, что ну, ни в коем случае ему не надо было обратно возвращаться. Ну, он на своем месте, он политик, он так решил, ну, видимо, решил, пусть будет так. И дело в том, что вот, уважаемый зритель, вы считаете, что борьба заключается в том, чтобы действительно лозунги в поддержку Навального просто там произносить каждые 5 минут? Нет, мы, во-первых, мы, конечно же, с Валерием Марксовичем не подписывали никаких трудовых договоров на то, что мы такие борцы с режимом, да, с 8 до 8 мы должны обязательно бороться. То есть и отчитываться по этому поводу не наша задача, да, как вы боретесь с режимом. Ну, как можем, так и боремся, да. Вот так, как хотим, как можем, как умеем. И в этом смысле вы не думаете, что мы против Навального. Алексей Анатольевич действительно один из лидеров оппозиции. И лично, вот видите, прям, так сказать, пострадал за народ лично. Поэтому с большим уважением и с большим пиететом. Но мы не хотим, чтобы после того, как закончится эпоха Путина, началась точно такая же эпоха Навального. А дело не в самом Навальном. Дело не в том, насколько хорош человек или плох, да, а как механизмы действуют. Как только любому очень честному человеку приносят достаточную сумму денег, он склонен коррумпироваться. Значит, мы должны убрать механизмы, постараться убрать механизмы, которые позволяют из хороших политиков, из хороших людей, из хороших управленцев делать плохих людей, коррумпированных. Вот и вся задача. И тут никакого камня в огород Навального нет. Мы, конечно же, поддерживаем, чтобы отпустили и не только его, а и всех остальных. И наших ребят, и наших артподготовщиков, и Толкачев, мой личный друг, да, и Кепти, и Корный. В общем, все. Рыжов.
Ну, я со своей стороны, во-первых, я полностью согласен с тем, что только что сказал Эдуард. Мне, в общем-то, даже особо нечего добавить. Хочу только заметить, как бы на полях, что, знаете, вот в шахматах есть такой известный термин, который называется гамбит. То есть, по сути дела, это жертва фигуры для того, чтобы выиграть партию. Вот Навальный, говоря, так сказать, там, простым языком, да, пошел на такой гамбит для того, чтобы, как ему показалось, вот, выиграть партию. Фактически, жертва была принесена для того, чтобы, ну, создать, скажем, такой эффект сброса, так сказать, вот этот фильм про дворец Путина в Геленджике, который был действительно самым крупным, наверное, самым, так сказать, обстоятельно сделанным среди всех тех роликов, которые Навальный выпускал, да, или под руководством Навального выходили. Ну вот, гамбит это, понимаете, если расчет был правильный, значит, ты выигрываешь партию. Он немножко переоценил, я думаю, ту ситуацию, в которой сейчас находится российское общество. Он думал, что оно прямо за него все горой поднимется, а эта ситуация современной в России не соответствовала. Поэтому, ну, значит, вот расчет был, но он оказался, как говорится, неточным. Поэтому, ну, это такие правила игры. Если он решил именно таким образом действовать, то значит вот таков и результат. Я тоже, кстати, полностью сказал, согласен с Эдуардом, и я говорил об этом на передаче с Красновым еще до его приезда, что Навальному приезжать не надо. Вот Краснов стоял на той точке зрения, что надо приехать, но через неделю уехать. Я на это ответил анекдотом известным про слона. Да? Съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Вот. Ну вот, как следствие... Да. Ну,
я согласен, вот вы сказали, уж ехать, да, ну, в смысле, он сделал ставку на то, чтобы что-то произойдет. В общем, же пожертвовал, да, фигурой, собой пожертвовал, своей фигурой. Mm-hmm. Это я согласен. Но дело в том, что следующий ход был неверным. Вот прослеживается параллели с Саакашвили, помните, как он через украинскую границу переходил несколько раз, и это все, да, такое массовое явление, такой флешмоб получался, и что-то получалось из этого, что-то не получалось. Но и в данном случае, если он приехал с этой задачей, чтобы, грубо говоря, поднять русский народ на борьбу, да, личным примером, то когда его там арестовывали, его встречали куча народу, вот там он и должен был это сказать. Сказать, нет, не вы меня арестовываете, я вас арестовываю, вот те, которые пришли меня арестовывать. Помогите, граждане, пожалуйста. То есть он, если он рассчитывал, грубо говоря, на революцию, так он и должен с этим посылом. А так он, получается, подставил руки, его, значит, отвезли в это самое, все нормально. И вот это вот второе, вот у меня дежавю было после того, как на выборы нечестно посчитали мэра Москвы. Помните, какая толпа народа? А, встречала его из этого, когда его освободили. Из Киров-Леса он приехал. И что он сказал? Да, и в тот раз, и на выборах он сказал, расходимся по домам и будем бороться. Как? Ну, будем сейчас писать какие-то заявления в суд. Вот от этого все. У них нету тактики, ни стратегии силовой никакой. Вообще рядом не стоит. И поэтому вот эта жертва, она как бы бессмысленная. Потому что после жертвы надо предпринимать какие-то активные действия, да, чтобы она выстрелила, эта жертва. А если ты надеешься, что оно само вот так вот, вот оно и выливается просто в то, что некоторые пишут, ходят на стримы и пишут в защиту Навального гневные посты. Ну и что? И дальше.
Ну, это часть либеральной идеи. Либералы боятся революции, потому что вот как-то интуитивно чувствуют, что им в революции не повезет. Вот, поэтому они больше надеются на систему, которую, кстати, сами же либералы и создали. Потому что вот это вот творение, по которому мы сейчас живем в виде конституции, это не какой-то там американский проект, это конкретные люди совершенно писали, которые здесь сидели, я их знаю, этих людей, потому что они приходили к нам на на комитет по конституционному законодательству, Верховный Совет еще, Шейнис там с сотоварищами, приходил часто Шейнис защищать этот проект. Вот. Это все их рук творение. Они сами не были видными политическими персонажами. Писали не для себя, но для того, чтобы такие, которые были им подобны, дальше могли поэтому существовать и править. Вот почему это, так сказать, для них это важно. Почему они боятся революции? Потому что революция сметет вот эту конструкцию. А значит, ради чего они, собственно, старались-то? Знаешь, вот. И те, кто на эту конструкцию в туне опирается, как тот же Навальный, да, который ничего не говорит про изменения, да, этой системы, они рассчитывают, что она будет просто работать на них в нужную сторону. Вот как эти самые ФСБшники отжали, так сказать, у демократов, чекисты, да, отжали у демократов, так сказать, власть в свои руки и набили карманы. Вот так же либералы рассчитывают, что они отожмут ее у чекистов, и, значит, соответственно, она будет работать уже на их карман. Ну, грубо говоря, схема такая. Так, вот тебе пост. Эдуард, после Путина будет другой Путин, априори, пока в Москве на Лубянской площади стоит большое серое здание. Вот.
Мы боимся этого КГБ просто действительно, ну, может быть, уже на каком-то таком уровне генетическом, да, может быть, в народе. Ну, это же не очень большая организация, даже чисто по людям ее, их не так много, милиции гораздо больше, да. Но мы боимся как нечто такого, вот какого-то проклятия, которое стоит над Россией. И вот пока Дзержинский давлеет, да, пока серое здание, пока будут править. Да я считаю, что это просто проблема момента. Ну, так получилось, что Путин КГБшник. Мог оказаться другой какой-нибудь. Ну, сейчас бы там, был бы спортсмен, сейчас у нас, вы удивились бы, сколько у нас спортсменов было бы везде, да. Ну, хотя бы и спортсмен, говорят, тоже. Вот, поэтому так совпало. Вы думаете, что власть всегда принадлежала НКВДшникам? Ну, на самом деле, мне кажется, вот самый жесткий террор НКВДшный, да, нельзя сказать, что власть принадлежала им. Мы же прежде всего помним, сколько было расстреляно руководителей органов ЧК, НКВД. Были расстреляны примерно все, да, ну, они же один приходит, другой расстреливается и так далее, и так далее. Поэтому сказать, что НКВД само управляло, нет, я думаю, что это просто инструмент в руках любого другого, да, кто придет. А вот насколько эффективный инструмент, ну, вопрос.
Не, ну, тоже преувеличивать не надо, что Ягода и Берия, Ягода и Ежов были расстреляны. Берия, собственно, когда его расстреляли, он уже руководителем НКВД не был, и я думаю, что он вообще не за это был расстрелян, да, а за то, что, как говорится, попытался сталинскую реформу провести в жизнь. Но это отдельная, так сказать, уже песня, да. Так, ну и последнее. Как может быть лидером оппозиции человек, о котором никто ничего не знает, это во-первых, которого неистово тиражируют и пропагандируют СМИ, так или иначе связанные с Кремлем, это во-вторых. Это про кого, интересно? Как ты думаешь, Эдуард?
Не знаю. А вы как-то, а можно уточнить, да, так?
Не знаю. Ну, вообще, если тут какое-то противоречие заложено в самом вопросе, потому что если человек, о котором ничего не знает, но его неистово тиражируют и пропагандируют СМИ, так или иначе связанных с Кремлем, тут какая-то логическая неувязка. Либо его не должны тиражировать.
Как иначе знать должны, но по-моему он про Навального говорит.
Ну, я думаю, что да, о Навальном идет речь, но тут какое-то логическое противоречие в самом вопросе содержится.
Ну
ладно. Ну ладно, хорошо, у нас уже почти 2 часа эфир. Вот, спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли в нем участие так активно и тем более задали интересные вопросы. Поэтому мы подняли тему, о которой вы, наверное, может быть, напишите в комментариях, имеет ли смысл ее продолжать или не имеет. Может, она вас не интересует, может, она слишком техничная или, наоборот, вызывает вопросы. Тогда мы, безусловно, продолжим эту тематику. Лично мне она интересна, но это не значит, что интересна всем. Спасибо, Эдуард, за идею и спасибо за приглашение на твой эфир. Всего хорошего.
Спасибо вам. До свидания.